Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре пятница, 9 сентября 2016 года. В рамках социального проекта «Диалог поколений» проводятся встречи со старшими волонтерами. Недавно подобное мероприятие состоялось на Никулинской территории. Присутствовали начальник отдела социальной защиты населения Сладковского района Надежда Константиновна Ельцова, председатель районного совета ветеранов Василий Федорович Степкин, глава Никулинского сельского поселения Алла Григорьевна Забель, а также специалисты комплексного центра соцобслуживания населения «Виктория». Во время встречи обсуждалась организация работы в одном из направлений проекта – пропаганда ценностей семейной жизни, патриотического и трудового воспитания среди детей, подростков и молодежи. Волонтеры старшего поколения поделились результатами первых шагов в проекте. Был определен круг нуждающихся в помощи. В завершение высказаны пожелания о продолжении активного сотрудничества участников для эффективной реализации диалога поколений, прокомментировала специалист Виктории Анна Кауфман. В этом году исполнилось 90 лет со дня рождения Константина Григорьевича Пермякова. Он являлся членом Союза журналистов Советского Союза, активным участником художественной самодеятельности, был замечательным фотографом. Долгое время жил и работал в Сладковском районе и оставил нашему краю большое наследство. В фонде краеведческого музея хранятся многочисленные фотографии, на которых мастер запечатлел природу района, жизнь и деятельность сладковцев. Эти снимки были выполнены в 70-80-х годах 20 века. В течение сентября-октября передвижная выставка «Константин Пермяков. Увлеченность фотографией на годы» познакомит школьников нашего района с творчеством Константина Григорьевича, рассказала заведующая Сладковским районным краеведческим музеем Елена Николаевна Останина. На территории Сладковского района сотрудниками полиции совместно с работниками природоохранных организаций проведено комплексное оперативно-профилактическое мероприятие «Охотник». В ходе мероприятия проверено 89 стоянок охотников, 50 единиц автотранспорта. Задержан и привлечен к административной ответственности за нарушение правил охоты один гражданин. Выявлено 5 нарушений сроков перерегистрации оружия. Изъято 5 единиц огнестрельного оружия, в том числе одно незарегистрированное в органах внутренних дел. Добровольно сданы 2 единицы. Проинформировал начальник отделения участковых уполномоченных полиции, отделение полиции номер 4 МО МВД России Ишимский, майор полиции Вячеслав Анатольевич Росляков. Актуально. Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области информирует. Почти 60% плановых посевных площадей убрали тюменские аграрии. Погода сейчас благоволит труженикам полей. Уборочная в области идет в штатном режиме. Валовый намолот приближается к отметке 900 тысяч тонн. В среднем с каждого гектара полеводы получают почти по 22,5 центнера зерна с гектара. Только за минувшие выходные убрали более сотни тысяч гектаров. Больше всего площадей убрано аграриями Упоровского района – свыше 43 тысяч гектаров, что составляет 86,6%. На втором месте хозяйства Исетского района, которые обмолотили зерновые на площади более 40 тысяч гектаров. Третье место делят Ишимский район и Заводоуковский городской округ, где убрано 38,7 и 37,7 тысяч гектаров соответственно. Кроме того, заводоуковские аграрии достигли высоких показателей по урожайности зерновых – 31,3 центнера с гектара. Это наибольший результат по области. Как сообщают в областном департаменте АПК, темпы нынешней жатвы очень высокие. На сегодняшний день наши селяне уже перегнали свои прошлогодние показатели по убранным площадям. Однако погода непредсказуема, и аграриям нужно не просто ценить каждый день, а не упускать ни одной минуты, чтобы успеть своевременно собрать выращенный урожай.
Почему вы выбрали Тюменскую область? Каждый из нас по-своему ответит на этот вопрос. Общим будет только одно. Мы все жители Тюменской области. Телеканал «Тюменское время», радиостанция «Диполь-ФМ», интернет-издание «Вслух.ру» запускают проект «Я выбираю Тюменскую область». Расскажите свою историю. Пишите нам в группах телеканала «Тюменское время», интернет-издание «Вслух.ру» и радиостанции «Диполь-ФМ» в социальных сетях. Следите за проектом по хэштегу «Я выбираю Тюменскую область».
По разным причинам жители нашего региона любят Тюменскую землю, остаются здесь и работают во благо родного края. Почему я выбираю Тюменскую область? Свою точку зрения высказывает первый заместитель главы Сладковского муниципального района Александр Михайлович Сажин.
Александр Михайлович, хотелось бы услышать ваш ответ на мой вопрос. Почему я выбираю Тюменскую область?
Вопрос очень хороший и в том плане, что прожив практически большую часть своей жизни в Сладковском районе, в Тюменской области, наверное, ответить однозначно и просто, и одновременно сложно. В том плане, что, наверное, все-таки мы выбираем не только Тюменскую область, мы, наверное, выбираем то место, где мы родились, где мы живем, где мы себя реализовываем, где у нас радости, где у нас, соответственно, и бывают и печали. Поэтому, говоря, почему выбираю Тюменскую область, наверное, я прежде всего, наверное, сказал, почему я выбрал Сладковский район. Вот, коли он является неким форпостом Тюменской области, поскольку можно же говорить, что со Сладковского района начинается Тюменская область на юге. Поэтому не географическое, наверное, положение прежде предопределило выбор того, где я сегодня нахожусь, а прежде всего, наверное, место моего рождения. Здесь мои корни, здесь могилы моих предков, здесь та земля, от которой, наверное, я не смог оторваться по ряду объективных, субъективных причин. Здесь моя семья, здесь мои родные, близкие. А как уж у меня жизнь получилась? Я думаю, что лучше об этом будут говорить мои коллеги, мои друзья, мои земляки. И та, будем говорить, фраза, где родился, там и пригодился. Судить, наверное, уже не мне. Со своей стороны, конечно, другой земли, наверное, и другой страны я бы не мечтал и не хотел. Как бы непроста и сложна была нынешняя действительность. Но в свое время, когда еще работая в комсомоле, побывал во многих уголках Тюмени, области, и на Ямале, и в Хантах. То есть вот география действительно она широка, и везде живут достойные люди. И на сегодняшний день, вот именно живя в Сладковском районе, каких-то у меня не осталось затаенных еще желаний, хотя предложения были, как и у всех. Но, тем не менее, выбрав Сладковский район, однозначно выбирая Тюменскую область, это прежде всего и моя судьба, это и судьба моих близких и родных, кто сегодня здесь рядом со мной. Гордиться Тюменской областью, наверное, можно и должно, но вот даже служа в армии в далеком Хабаровске, когда ребятам рассказывал, где Тюменская область, уже тогда, в конце 70-х, в начале 80-х, уже тогда некая гордость появлялась, поскольку мы и не просто нефтеносный край, а мы сибиряки. Вот я бы даже больше говорил, что выбирая Тюменскую область, наверное, выбираем мы Сибирь в том плане, что именно во все времена сибиряка ценили и будут ценить, потому что это человек слова, это человек дела, какие являются мои земляки во всех поколениях. И, скажем так, наша природа, наш климат закалил характер, а вот те человеческие добрые отношения, которые, наверное, лучше понимаешь на своей родине, кто-то ее называет малой родиной, я как-то не всегда согласен с тем мнением, что есть малая родина, есть большая, есть просто родина. которую надо любить, в которой надо жить и на которой надо работать. Спасибо.
Беседу вела Елена Данильченко.
Фильм «Совершенно серьезно», в который среди других вошла и новелла «Пес Барбос» и «Необычный кросс», появился на экранах страны в сентябре 1961 года и имел большой успех, причем именно из-за присутствия в нем эксцентрической короткометражки Гайдая. Многие газеты опубликовали восторженные рецензии на фильм и на пса Барбоса в частности. Пример из заметки Леонида Ленча, опубликованной в «Вечерней Москве», номер от 29 сентября. Тут все хорошо. И режиссерская выдумка. Щедрая, поистине неистощимая. И выразительные комедийные артисты. Вицин, Моргунов, Никулин. Превосходно подобранные по типажу. Отличные мимы. И симпатичный пес, который обаятельно играет роль Барбоса. И прелестные краски подмосковной осени. И удивительно точная по своей эмоциональной тональности ироническая, изящная музыка Богословского. Пес Барбос был популярен не только в Советском Союзе, но и за его пределами. После того, как фильм был удостоен почетного диплома на международном кинофестивале в Сан-Франциско и приза на фестивале в Лондоне, его закупили более 100 стран. Между тем, в 1961 году новых отечественных кинокомедий в нашем прокате было мало, меньше десятка. Лучшие среди них – «Полосатый рейс» Владимира Фетина, «Карьера» Димы Горина, «Фрунзе» Давлатяна и «Льва Мирского», «Человек ниоткуда» Эльдара Рязанова. По идеологическим соображениям, фильм был снят с проката вскоре после выхода на экран. «Шумный день» Георгия Натансона и Анатолия Эфроса. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Александра Роу. Как это ни странно, но успех «Альманаха» совершенно серьезно, совершенно не отразился на судьбе экспериментальной мастерской комедийного фильма при Мосфильме. Летом 61-го ее распустили. О причинах случившегося рассказывает Леонид Гайдай. На имя мастерской стали приходить многочисленные письма и бандероли. Известные и чаще всего неизвестные авторы присылали свои сценарии, либретто, заявки, предложения. Один единственный редактор, ведущий все дела, не мог справиться с огромным материалом. Руководство студии, видя такое положение, должно было привлечь к работе в мастерской еще одного-двух специальных редакторов, понимающих и любящих комедию. Но этого не было сделано. Члены мастерской не получали ни материального, ни морального поощрения. Горячо начатая работа постепенно стала глохнуть. Занятость художественного руководителя мастерской Пырьева на съемках своей картины также отрицательно сказалась на работе. Если бы дирекция, партком и фабком студии относились к начатому новому делу как к важному, то создавшееся положение должно было встревожить их. Но ничего этого не произошло. Наоборот, к деятельности мастерской сложилось отношение как к чему-то лишнему, осложняющему слаженную работу многотысячного коллектива студии. Неоднократно срывалось предоставление павильонов для запущенных в производство короткометражных комедий. Летом 1961 года, подготовив свой первый и последний альманах совершенно серьезно, экспериментальная мастерская практически закончила свое существование. Многих это огорчило, а некоторые были рады. Ушли лишние заботы, сброшено с плеч обуза. Сам Гайдай в дни, когда распустили мастерскую, успел снять продолжение «Пса Барбоса», короткометражку «Самогонщики». Идею этого фильма ему подбросил Юрий Никулин, который в цирке играл подобную интермедию вместе со своим постоянным партнером Михаилом Шуйдиным. Однако фильм мог и не состояться, так как внезапно отказался сниматься Евгений Моргунов, а без него разрушалась троица. Гайдай отправился к Пырьеву, надеясь, что тот своим авторитетом сумеет переубедить Моргунова, и тот действительно взялся уладить это дело. Сказал: «Да, тройку разрушать нельзя. Ты не беспокойся, Моргунова я беру на себя». И ведь взял, вызвал его к себе, вставил ему хороший пистон, после чего Моргунов уже не сопротивлялся. Но на съемочную площадку он пришел с гонором. Гайдаю заявил: «Ты не думай, что это Пырьев меня заставил сниматься. Плевать мне на Пырьева. В необходимости съемок меня убедил Бондарчук». С Сергеем Бондарчуком Моргунов учился на одном курсе в ВГИКе. Фильм снимался в начале марта 1961 года, там же, где и «Пес Барбос в подмосковных снегирях. Была выстроена декорация избушки, в которой предстояло жить трем самогонщикам, Трусу, Балбесу и Бывалому. В народе эту троицу уже прозвали Винимор. На роль их собаки вновь вызвали сниматься Бреха. Едва он увидел Моргунова, как тут же начал рычать и лаять на него. Артист в сердцах воскликнул: «Вот гад какой, все помнит», — вспоминает Юрий Никулин. На этот раз с собакой возникли сложности. Тяжелый змеевик Брех приподнимал с трудом, а после третьего дубля стал поджимать ноги, скулить и ни за что не хотел идти в кадр сниматься. Причину странного поведения собаки скоро разгадали. Мы снимали ранней весной. Поверх снега образовался тонкий слой льда, а него-то собака и порезала себе лапы. Два дня ждали, пока заживут порезы. Наконец Брех начал бегать, но как только подносили к нему змеевик, Брех отказывался его брать, видимо считая, что боль в лапах была от змеевика. Дрессировщик с досады чуть не плакал, но сколько он не бился, ругал собаку, умолял, ласкал, ничего у него не получалось. Брех категорически отказывался сниматься. Съемочную группу выручил ветродущик, человек, который специальным приспособлением помогает создавать ветер. Видя все наши беды, он предложил попробовать его овчарку Рекса, который, по его словам, ничего и никого не боится, легко носит тяжести и вообще ко всему приучен. Первое, что сделал Рекс, когда появился на съемочной площадке, кинулся на Моргунова. Почему Рекс так поступил, никто объяснить не мог. Моргунов обиделся и всем говорил: «Рекса против меня настроил Брех. Это все проделки его дрессировщика». С тех пор стоило Рексу увидеть Моргунова, как он сразу ощеривался. Артист в ответ тоже скалил зубы. Так они, рыча друг на друга, и снимались. На съемочной площадке Рекс быстро освоился и легко выполнял все команды. Змеевик он носил запросто. Стояли еще морозы. На одной из съемок нам с Вициным пришлось несколько дублей лежать на снегу. Вицин, правда, был в шубе, а на мне только легкая фуфайка. Чтобы мы не простудились, дирекция группы выдала нам водку для растирания. Во время съемок одного из эпизодов Никулин едва не пострадал. Снимали сцену, где он катится в снежном шаре. Делалось это так. Сначала спускали с горы сделанный из папье-маше огромный белый шар, который попадал в дерево. Камеру останавливали, шар убирали и вместо него сооружали настоящий снежный ком, в котором замуровывали Никулина. Под ком подкладывали небольшой заряд взрывчатки. Но, видимо, пиротехник не рассчитал силу заряда и заложил взрывчатки больше положенного. В результате рвануло так, что Никулин чуть не потерял сознание, из-за чего он не смог выбраться из шара. Гайдай был недоволен. Затеяли новый дубль, который удался. На этот раз пиротехник заложил нужное количество взрывчатки, и Никулин из шара наконец-то выбрался. Примерно за неделю до окончания натурных съемок в группе случилось ЧП. Пропал Рекс. Он увидел в лесу какую-то собаку и сбежал с ней в неизвестном направлении. Как его не искали, найти так и не смогли. Развесили даже объявление по всем снегирям с просьбой к нашедшему собаку привести ее в съемочную группу, а взамен получить хорошее денежное вознаграждение. Но и это не помогло. Пес как в воду канул. Ситуация сложилась аховая. Ведь предстояло найти собаку не только внешне похожую на Рекса, но и с таким же покладистым характером. Однако все разрешилось благополучно. Буквально через несколько дней после исчезновения Рекс вернулся к хозяину сам. Правда, весь изголодавшийся, облезлый. Все присутствующие бросились кормить пса. И только Моргунов пожадничал, не дал ему своей курицы, сказав: «Ему и так хватит». Съемки были продолжены, но теперь уже в павильоне Мосфильма. Там построили нутро избушки. Так получилось, но самогонщики, которые вышли на широкий экран в январе 1962 года, имели меньший успех, чем пес Барбос, хотя его закупили 68 стран, что принесло государству 70 миллионов рублей. А пса купили более 100 стран. Причину подобного Юрий Никулин видел в следующем. Самогонщики во многом строились на применении старых, уже использованных приемов. Кроме того, самогонщики шли 20 минут, а пес Барбос длился около 10 минут и воспринимался как короткий анекдот. В том году, как и в прошлом, новых отечественных кинокомедий вышло мало, всего лишь 9. Лучшими среди них были «Гусарская баллада» Эльдара Рязанова, «Девчата» Юрия Чулюкина, «Взрослые дети» Елена Азарова, «Семь нянек» Рогана Быкова, «Нахаленок» Евгения Карелова, «Приключения Кроша» Генриха Оганесяна.
За щитом.
Сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы Межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы номер 4 УНД и ПРГУ МЧС России по Тюменской области проводят регулярные рейды по проверке соблюдения норм и правил противопожарного состояния печного отопления. Комментирует дознаватель майор внутренней службы Алексей Григорьевич Степаненко. Он отметил, что с 1 сентября по 31 октября 2016 года проводится сезонная операция отопления. Отопительный сезон всегда требует более ответственного и внимательного отношения к отопительным приборам и особенно к печам. Основная цель мероприятия – напомнить гражданам о необходимости строгого соблюдения норм и правил пожарной безопасности в жилье, так как именно в жилом секторе происходит наибольшее количество пожаров. В Сладковском районе осталось немного домов с печным отоплением, но почти во всех требуется его ремонт. Не побелены дымоходы, отсутствуют предтопочные листы, нерегулярно проводится очистка труб от сажи. Сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы в ходе проверок ставят перед собой задачу не наказать кого-либо, а указать на недостатки, которые могут вызвать пожар. Для того, чтобы загорание из-за печного отопления не произошло, советуем соблюдать несколько правил. Перед началом отопительного сезона необходимо проверить печи, котельные, теплогенераторные и калориферные установки, другие отопительные приборы и системы, которые вы используете в доме. Не эксплуатируйте неисправные печи и другие отопительные приборы. Это может привести к трагедии. Помните, что они должны иметь установленные нормами противопожарные разделки, отступки от горючих конструкций, а также притопочный лист без прогаров и повреждений размером не менее 0,5 на 0,7 метров. Необходимо очищать дымоходы и печи от сажи не только перед началом, но и в течение всего отопительного сезона. При эксплуатации печного отопления запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям. Располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе. Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива. Не используйте вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов. Не перекаливайте печь. Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть оштукатурены и побелены.
У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Прокурорский надзор. Утвержден порядок создания и функционирования горячих линий, способствующих прекращению потребления табака и лечению табачной зависимости, информирует помощник прокурора Сладковского района Александра Сергеевна Ходакова.
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 30 июня 2016 года номер 444Н утвержден порядок создания и функционирования горячих линий, способствующих прекращению потребления табака и лечению табачной зависимости, вступающей в действие с 21 августа текущего года. Горячие линии создаются органами или организациями, осуществляющими деятельность в сфере охраны здоровья в целях просвещения населения и информирования его о вреде потребления табака и о вредном воздействии окружающего табачного дыма и размещаются на интернет-портале Министерства здравоохранения Российской Федерации по здоровому образу жизни. На уровне области, то есть субъектов Российской Федерации, может предусматриваться создание горячих линий или использование информационно-телекоммуникационной сети интернет для обращений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам нарушения законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Специалист горячей линии взаимодействует с отделением, кабинетом медицинской профилактики для взрослых и центром здоровья, оказывающим помощь по профилактике неинфекционных заболеваний взрослому населению. При поступлении звонка на горячую линию специалист горячей линии регистрирует звонок, предоставляет информацию о преимуществах прекращения потребления табака, об отрицательных медицинских, демографических и социально-экономических последствиях потребления табака. Также предоставляет информацию об оказании медицинской помощи, направленной на прекращение потребления табака, лечение табачной зависимости и последствий потребления табака. Предоставляет информацию информацию о требованиях законодательства об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, а также об органах, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма. Предоставляют информацию об интернет-портале Министерства здравоохранения Российской Федерации по здоровому образу жизни, Единой федеральной телефонной справочной службе по здоровому образу жизни населения Российской Федерации, о возможности получения консультативной индивидуальной телефонной помощи, оказываемой специалистами консультативного телефонного центра помощи в отказе от потребления табака.
Праздник к нам приходит. Танковые войска являются неотъемлемой частью сухопутных. Они обеспечивают огневую поддержку, оборонительные и наступательные операции, действия пехотных подразделений. Вооружение танка обладает большой мощью и уникальными тактико-техническими характеристиками. Служащие имеют свой профессиональный праздник. Когда его отмечают? Событие не имеет четко установленной даты. День танкиста отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. Он не является выходным. В 2016 году выпадает на 11 сентября. Празднование в России на официальном уровне началось с издания указа президента Российской Федерации номер 549 от 31 мая 2016 года об установлении профессиональных праздников и памятных дней в вооруженных силах Российской Федерации. Документ подписал Владимир Путин. В торжествах принимают участие служащие танковых подразделений Вооруженных сил РФ по контракту и призыву, офицеры, курсанты, преподаватели профильных учебных заведений. Праздник отмечается всеми, кто когда-либо был в рядах этого рода войск: конструкторы, инженеры, работники заводов и научно-исследовательских институтов, разрабатывающих бронетехнику. К мероприятиям присоединяются их родственники, друзья, знакомые и близкие люди. День танкиста в России берет начало еще в советские времена. В 1946 году был учрежден праздник как дань уважения к профессии и придание важности этих подразделений в победе над вермахтом армии Германской империи во Второй мировой войне. Долгое время событие имело четко определенное число. Нынешняя дата определена указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года о праздничных и памятных днях. В некоторых городах было принято проводить парады на улицах, демонстрирующих технику. В Российской Федерации традиция чествования танкистов сохранилась. В этот день проходят торжества, в которых принимают участие служащие, вспомогательный персонал, офицеры, курсанты, их родственники, друзья, знакомые и близкие собираются за праздничным столом. Звучат тосты, звон бокалов, поздравления, пожелания мира и здоровья. Командование вручает награды, медали, почетные грамоты, ценные подарки, благодарственные записи в личные дела танкистов. Особо отличившихся повышают в должностях и званиях. В День танкиста 2016 года в учреждениях культуры Министерства обороны будут проводиться концерты, на которых проходят выступления творческих коллективов с музыкальными и песенными номерами. В эфире теле- и радиостанции транслируют передачи и фильмы, посвященные истории развития бронетехники и танковых войск. В передачах звучат истории и воспоминания военнослужащих, участников событий становления российской армии. Эта военная профессия принадлежит к одной из самых важных и опасных. В условиях применения противником высокоточного вооружения живучесть танка составляет не более 2 выстрелов, после которых он будет обнаружен и уничтожен. Это легкая цель для авиации и даже пехоты противника. Путь в специалисты по бронетехнике лежит через службу призывником или контрактником, либо высшее учебное заведение. За это время осваивается вооружение, управление машиной, экипажем или подразделениями. Личный состав танка включает в себя командира, наводчика орудия, механика-водителя, заряжающего. Они подчиняются командиру взвода. Каждый имеет строго обозначенный круг обязанностей. Действия танкистов регламентируются уставами Вооруженных сил Российской Федерации. Информация для вас. Устраивая костер в лесу, необходимо соблюдать особую осторожность. Для его разведения следует выбрать только специально оборудованные места. Если таких нет, то их нужно подготовить. Раскладывайте костер подальше от нависающих ветвей, крупных склонов, гнилых
пней, бревен, сухой травы и листьев. Даже небольшой ветерок способен вызвать быстрое распространение огня. Немедленно тушите любое расползание пламени. На привале имейте с собой емкость с водой и лопату. Покидая место отдыха, как следует залейте костер водой. Удостоверьтесь, что огонь действительно потух. Помните, 8 из 10 пожаров возникают по вине человека.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко,
Анастасия Бабакова.
Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239-70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.